Декабрь 2005-го. Безмолвные города. На краю мертвого марсианского моря раскинулся безмолвный белый городок. Он был пуст. Ни малейшего движения на улицах. Днем и ночью в универмагах одиноко горели огни. Двери лавок открыты настежь, точно люди обратились в бегство, позабыв о ключах. На проволочных рейках у входов в немые закусочные, нечитанные, порыжевшие от солнца, шелестели журналы, доставленные месяц назад серебристой ракетой с Земли. Городок был мертв. Постели в нем пусты и холодны. Единственный звук — жужжание тока в электропроводах и динамомашинах, которые все еще жили сами по себе. Вода переполняла забытые ванны, текла в жилые комнаты, на веранды, в маленькие сады, питая заброшенные цветы. В темных зрительных залах затвердела прилепленная снизу к многочисленным сиденьям жевательная резинка, еще хранящая отпечатки зубов. За городом был космодром. Едкий паленый запах до сих пор стоял там, откуда взлетела курсом на Землю последняя ракета. Если опустить монетку в телескоп и навести его на Землю, можно, пожалуй, увидеть бушующую там большую войну. Увидеть, скажем, как взрывается Нью-Йорк, а то и рассмотреть Лондон, окутанный туманом нового рода. И, может быть, тогда станет понятным, почему покинут этот марсианский городок. Быстро ли проходила эвакуация? Войдите в любой магазин, нажмите на клавиши кассы, и ящичек выскочит, сверкая и бренча монетами. Да, должно быть, плохо дело на земле. По пустынным улицам городка, негромко посвистывая, сосредоточенно гоня перед собой ногами пустую банку, шел высокий худой человек. Угрюмый, спокойный взгляд его глаз отражал всю степень его одиночества. Он сунул костистые руки в карманы, где бренчали новенькие монеты. Нечаянно уронил монетку на асфальт, усмехнулся и пошел дальше, кропя улицы блестящими монетами. Его звали Уолтер Грипп. У него был золотой прииск и уединенная лачуга далеко в голубых марсианских горах. И раз в две недели он отправлялся в город поискать себе в жены спокойную разумную женщину. Так было не первый год, и всякий раз он возвращался в свою лачугу разочарованный и по-прежнему одинокий. А неделю назад, придя в город, застал вот такую картину. Он был настолько ошеломлен в тот день, что заскочил в первую попавшуюся закусочную и заказал себе тройной сэндвич с мясом. «Будет сделано!» — крикнул он. Он расставил на стойке закуски и испеченный накануне хлеб, смахнул пыль со стола, предложил самому себе сесть и ел, пока не ощутил потребность отыскать сатуратор и заказать содовый. Владелец, некто Уолтер Грипп, оказался на диво учтивым и мигом налил ему шипучий напиток. Он набил карманы джинсов деньгами, какие только ему подворачивались. Нагрузил тележку 10-долларовыми бумажками и побежал, обуреваемый вожделениями, по городу. Уже на окраине он внезапно уразумел, до чего постыдно и глупо себя ведет. На что ему деньги? Он отвез 10-долларовые бумажки туда, где взял их, вынул из собственного бумажника 1 доллар, опустил его в кассу закусочной за сэндвичи и добавил четвертак на чай. Вечером он насладился жаркой турецкой баней, сочным филе и изысканным грибным соусом, импортным сухим хересом и клубникой в вине. Подобрал себе новый синий фланелевый костюм и роскошную серую шляпу, которая потешно болталась на макушке его длинной головы. Он сунул монетку в автомат радиолу, которая заиграла нашу старую шайку. Насовал пятаков в 20 автоматов по всему городу. Печальные звуки нашей старой шайки заполнили ночь и пустынные улицы. А он шел все дальше, высокий, худой, одинокий, мягко ступая новыми ботинками, грея в карманах озябшие руки. С тех пор прошла неделя. Он спал в отличном доме на Марс-авеню, утром вставал в 9, принимал ванну и лениво брел в город позавтракать яйцами с ветчиной. Что не утро, он заряжал очередной холодильник тонной мяса, овощей, пирогов с лимонным кремом, запасая себе продукты лет на 10, пока не вернутся с Земли ракеты, если они вообще вернутся. А сегодня вечером он слонялся взад-вперед, рассматривая восковых женщин в красочных витринах. Розовых, красивых. И впервые ощутил, до чего же мертв город. Выпил кружку пива и тихонько заскулил. «Черт возьми», — сказал он, — «я же совсем один!» Он зашел в кинотеатр «Элит», хотел показать себе фильм, чтобы отвлечься от мысли об одиночестве. В зале было пусто и глухо, как в склепе. По огромному экрану ползли серые и черные призраки. Его бросило в дрожь, и он кинулся прочь из этого логова нечистой силы. Решив вернуться домой, он быстро шел, почти бежал по мостовой тихого переулка, когда услышал телефонный звонок. Он прислушался. Где-то звонит телефон. Он продолжал идти вперед. Сейчас кто-нибудь возьмет трубку, лениво подумалось ему. Он сел на край тротуара и принялся не спеша вытряхивать камешек из ботинка. И вдруг крикнул, вскакивая на ноги. «Кто-нибудь! Силы небесные, да это же я!» Он лихорадочно озирался. «В каком доме?» «Вон в том!» Ринулся через газон, вверх по ступенькам, в дом, в темный холл, сорвал с рычага трубку. «Алло!» — крикнул он. «З-з-з-з! Алло! Алло!» Уже повесили. «Алло!» — заорал он и стукнул по аппарату. «Идиот!» — проклятый, выругал он себя. «Рассиживал себе на тротуаре, дубина! Чертов болван, тупица!» Он стиснул руками телефонный аппарат. «Ну, позвони еще раз! Ну же!» Ему до сих пор и в голову не приходило, что на Марсе мог остаться кто-то еще, кроме него. За всю прошедшую неделю он не видел ни одного человека. Он решил, что все остальные города так же безлюдны, как этот. Теперь он, дрожа от волнения, глядел на несносный черный ящичек. Автоматическая телефонная сеть соединяет между собой все города Марса, их 30, из которого звонили. Он не знал. Он ждал. Прошел на чужую кухню, оттаял замороженную клубнику, уныло съел ее. «Да там никого и не было», — пробурчал он. «Наверное, ветер где-то повалил телефонный столб, и нечаянно получился контакт». Но ведь он слышал щелчок. Точно кто-то на том конце повесил трубку. Всю ночь Уолтер Грипп провел в холле. «И вовсе не из-за телефона», — уверял он себя. «Просто мне больше нечего делать». Он прислушался к тиканью своих часов. «Она не позвонит больше», — сказал он. «Ни за что не станет снова набирать номер, который не ответил. Наверное, в эту самую минуту обзванивает другие дома в городе». «А я сижу здесь!» «Постой», — он усмехнулся. «Почему я говорю «она»?» Он растерянно заморгал. «С таким же успехом это мог быть и он, верно?» Сердце угомонилось. Холодно и пусто, очень пусто. Ему так хотелось, чтобы это была она. Он вышел из дому и остановился посреди улицы, лежавшей в тусклом свете раннего утра. Прислушался. Ни звука, ни одной птицы, ни одной автомашины. Только сердце стук. Толчок, перерыв, толчок. Мышцы лица свело от напряжения. А ветер такой нежный, такой ласковый, тихонько трепал полы его пиджака. «Тсс», — прошептал он. «Слушай». Он медленно поворачивался, переводя взгляд с одного безмолвного дома на другой. «Она будет набирать номер за номером», — думал он. «Это должна быть женщина». «Почему?» «Только женщина станет перебирать все номера. Мужчина не станет. Мужчины самостоятельнее. Разве я звонил кому-нибудь?» «Нет, даже в голову не приходило». «Это должна быть женщина. Непременно должна, видит Бог». «Слушай». Вдалеке, где-то под звездами, зазвонил телефон. Он побежал, остановился послушать. Тихий звон. Еще несколько шагов громче. Он свернул и помчался вдоль аллеи. Еще громче. Миновал 6 домов. Еще 6. Совсем громко. Вот этот! Дверь была заперта. Внутри звонил телефон. А черт! Он дергал дверную ручку. Телефон надрывался. Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом. Прежде чем он успел взяться за трубку, телефон смолк. Он пошел из комнаты в комнату. Бил зеркала, срывал портьеры, шиб ногой кухонную плиту. Вконец обессилев, он подобрал с пола толстую телефонную книгу, в которой значились все абоненты на Марсе. 50 000 фамилий. Начал с первой фамилии. Амелия Амз, Нью-Чикаго, за 100 миль по ту сторону Мертвого моря. Он набрал ее номер. Нет ответа. Второй абонент жил в Нью-Йорке, за Голубыми горами, 5000 миль. Нет ответа. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Дрожащие пальцы с трудом удерживали трубку. Женский голос ответил. «Алло?» Уолтер закричал в ответ. «Алло, господи, алло!» «Это запись», — декламировал женский голос. «Мисс Эллен Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно. Это будет записано на проволоку, чтобы она могла позвонить вам, когда вернется. Алло, это запись. Мисс Аразумян нет дома. Скажите, что вам нужно». Он повесил трубку. Его губы дергались. Подумав, он набрал номер снова. «Когда мисс Эллен Аразумян вернется домой, — сказал он, — передайте ей, чтобы катилась к черту».